ты заказываешь себе пиццу пепперони и вспоминаешь, что «а ведь мы ели эту пиццу вместе».
Эгоист – это человек, который себя любит больше, чем меня. Как у вас дела с наркотиками?
Нам надо поговорить. Нам надо поговорить, и сегодня нам надо поговорить про расставание. Вы слушаете подкаст на платформе talkabout.ee.
С вами Ольга Петрова, Виктор Марвин и психолог Никита Григорьев.
Никита, привет.
Всем привет.
Никита, расставание. Вещь непростая, но с которой сталкивались, наверное, все. Нет людей, от которых никто не уходил или которые сами не уходили. Мне очень интересно, как справиться с эмоциональной зависимостью от человека. Вот вы расстались, но ты привык, что этот человек есть в твоей жизни. И ты заказываешь себе пиццу пепперони и вспоминаешь, что «а ведь мы ели эту пиццу вместе». А начинает играть какая-то песня, и ты понимаешь, что «это же наша песня». Ты начинаешь спать в футболках этого человека. У тебя вот кругом ассоциации, кругом какие-то вот моментики, которые тебе, ну, не дают как будто бы идти дальше, а постоянно возвращают тебя в это. Что с этим делать?
Во-первых, да, разберемся со словом «зависимость». В какой-то степени это действительно зависимость вот прям в прямом смысле. Это же нужно немножко назад отмотать, как всегда говорю. У нас у всех, я пугаю своих клиентов вопросом, как у вас дела с наркотиками. Все делают удивленные глаза, говорят, ничего не принимаю. На самом деле, плохие новости. У нас у всех наркозависимость в буквальном смысле. Только не от кокаина, не от героина, а от дофамина того самого. Опять же, всегда оговариваю, что когда я говорю дофамин, я очень упрощаю. Там больше 150 этих нейромедиаторов. Но по-простому дофамин. И все, что мы делаем всю нашу жизнь, от рождения до смерти, мы гоняемся за дозой дофамина. Лайки на Фейсбуке, фотография со Стасом Михайловым, секс, спорт, кокаин, бургеры, компьютерные игры, новая тачка и поездка в Турцию. Это абсолютно разные ситуации, под капотом превращается все в одну и ту же химическую реакцию. И, по сути, опять же, в предыдущем подкасте говорили, что такое любовь, что такое отношение. Это когда мозг увидел своего спасителя, он увидел свой источник дофамина. Потому что, когда мы маленькие и беспомощные, наше счастье от кого зависит? От родителей. Похвалят меня или поругают. Мы подрастаем, начинаем играть с ребятами во дворе, и вот мое счастье уже зависит от них. Будут со мной дружить или меня будут дразнить. Потом мы идем в школу, там учителя, одноклассники. Опять от них зависит мое счастье. И всю жизнь наш мозг видит одну и ту же повторяющуюся картинку. Что чувствую я себя хорошо или плохо, получаю тот самый дофамин или адреналин в зависимости от этих вот людей, близких. Со мной они, не со мной, что они про меня думают и так далее. А потом мы находим того самого человека, говорим волшебное слово про любовь, и мозг ставит жирную галочку. Вот кто меня теперь будет спасать. Вот он мой спаситель.
И потом спаситель уходит.
Да, то есть он какое-то время, он для нас старается, мы для него стараемся. Это фаза вот этих полноценных отношений. А тут он говорит, не хочу, не люблю, ухожу. И нам как будто на ровном месте этот краник перекрыли. А вот эти дофамин и адреналин, они по сути работают как качели. То есть либо я получаю дофамин, и у меня падает адреналин, у меня все хорошо, либо когда у меня нету дофамина, у меня повышается адреналин, и я себя чувствую ужасно. Тревога, беспокойство, агрессия и так далее. Вот, когда у меня краник с дофамином перекрыли, вместо теплой водички начинает течь холодная, мозг в ужасе говорит, верните, как было. И вот у меня уже воспоминание, о, музыка та же самая была, и мозг за это прям цепляется. И давайте и футболка, и запахи, и пицца та же самая, и так далее, и так далее. То есть нужно понимать, что в основе этого лежат очень, ну, грубо, может быть, так сказать, но на самом деле очень простые, банальные вот эти физиологические процессы. Погоня мозга за дофамином.
То есть мы скучаем не по человеку, а по своему состоянию рядом с ним.
Это вот очень хорошая фраза, да. Этот человек давал нам какое-то состояние, с уходом человека состояние ушло, поэтому верните нам человека, чтобы вернулось состояние. А человек возвращаться не хочет. И вот тут-то мозг говорит, все, мы обречены, кошмар, конец света и все вот это.
И что тогда делать?
Почему я про этот дофамин говорю? Потому что из этого становится понятно, что нам нужно просто искать новые источники дофамина. Когда мы подсунем, буквально говоря, своему мозгу новый экспириенс, новый опыт с этими позитивными чувствами, то потихонечку начнет приходить осознание, что я себя чувствовал или чувствовала хорошо, не благодаря этому человеку, а просто потому, что на что-то мой мозг отреагировал дофамином. И в этом мире, кроме этого человека, есть огромное количество других источников дофамина.
Что пицца сама по себе просто вкусная.
Сама по себе вкусная. Можно поесть с друзьями, с другим интересным человеком. Что и да, оно не будет работать моментально. Всегда привожу в пример этот спортзал. Не получится прийти в спортзал и вырастить мышцы за один вечер. Но когда мы регулярно даем эту нагрузку на мышцы, они потихонечку адаптируются. Точно так же. Мы будем страдать, будет напоминать музыка, фильмы, там, пицца, места какие-то, где мы были и так далее. Но по мере того, как мы прям подсовываем этому мозгу новые источники дофамина, у него не остается выбора. Он говорит, о, так оказывается, и тут можно кайфануть, и так, и там можно кайфануть. И потихонечку это остается в прошлом. Оно перестает триггерить так сильно.
Потихонечку это какой срок?
Я, когда мне было 20 лет, у меня была девушка, очень прям любовь у нас была. До сих пор иногда прям накрывает. Как несправедливо со мной обошлись.
А мы говорим о том, что это может никогда не пройти?
На самом деле, да. К сожалению, опять же, если мы будем говорить про мозг, наш мозг так устроен, что все негативные вещи, которые как раз-таки вызывают адреналин, они остаются там на всю жизнь. Это базовый механизм выживания, чтобы если я гулял по лесу, и у меня на глазах волки съели товарища, а я такой пришел в деревню, проработал эту травму, вот это экологическое все, и пошел обратно гулять в лес. Что со мной будет? Волк еще один завтрак будет. Если я не запомню этот ужас на всю жизнь. То есть мозг банально так устроен, что если что-то вызвало адреналин, там насчет этой ситуации вырастут нейронные связи, которые будут с нами всю жизнь, чтобы нас оберегать от этой опасности. И если уход человека вызывает у меня вот эту тревогу, адреналин, бессилие и так далее, то эти негативные эмоции, они буквально запишутся там, на подкорку в виде нейронов, и мы их будем носить всю жизнь.
А если наоборот, ты помнишь не тревожное, ну, не тревожное состояние, а ты помнишь от хорошие
моменты, ну, да? Классно ходить, кайфуйте.
Ну, то есть как будто бы я чувствую, что мне чего-то не хватает. Вот,
а
мне
вот тут уже тревога начинается.
С ним все это было, а без него вот как будто бы
нет. Вот, а тут добро пожаловать, тревога, те самые качели. Либо у меня дофамин, либо у меня ж был дофамин, а сейчас его нету. И вот тут у меня адреналин, тревога, и как же так? Они же рука об руку.
Мониторим ли мы соцсети после расставания?
Ну, чаще всего люди мониторят, конечно.
Угу. Это хорошо или плохо?
Плохо.
Плохо. А если интересно, вот палец сам уже оказался на его странице.
Сам, конечно. Ну, это как раз то, о чем я говорю, что мы себе не принадлежим. Мы не рациональные существа. Нами руководит этот мозг. И, окей, нужно понимать, что отношения – это постоянная игра в социальные долги. Мы ж не просто так, то есть не просто так хотим получать дофамин. Мы ж старались. Мы там и комплименты делали, и подарки, и сюрпризы, закрывали глаза на какие-то косяки. И теперь, когда с нами расстались, то у мозга это как будто, опять же, та самая недоплаченная зарплата дофаминовая. Я и тут старался, и там старался, а со мной так обошлись, меня предали. И мозг будет заставлять нас заходить на страницу этого человека, чтобы, во-первых, поскучать, пострадать. Мозгу очень нравится страдать, потому что в первый день жизни мы обкакались и заплакали. Прибежала мама, взяла на ручки, мозг выделил дофамин и сказал, о, хорошая стратегия. Когда я бедный, несчастный, лежу и ору, кто-то прибегает и спасает меня. И если потом в 6 лет у меня температура, и мне плохо, и мне можно в школу уже не идти, если меня мама там за лобик потрогала, мозг еще одну галочку ставит, рабочая стратегия. И если в течение жизни я начинаю там плакать и страдать, и все подходят, говорят, о, мы с тобой, не плачь, там, не беспокойся, мозг эту стратегию запоминает как рабочую. Говорит, мне ж плохо, давайте буду страдать. То есть мозгу кажется, что таким образом он сейчас получит тот самый дофамин. Справится с ситуацией.
Угу. Хотя ведь это же правильно, наверное, человека жалеть и помогать ему, если ему плохо. Или сказать ему, знаешь что, сейчас у тебя выработается у мозга стратегия неправильная, давай-ка ты полежи сам, поболей.
Это необходимо, чтобы это все прожить. Но проблемы начинаются, когда человек начинает застревать в этих ситуациях. Вместо того, чтобы выйти в люди, пообщаться с друзьями, там, поесть ту же самую пиццу в хорошей компании, переключить вот эти ассоциации мозга. Он сидит дома и страдает, и звонит всем лучшим друзьям и подружкам, мне плохо, пожалейте меня, вот тогда это не очень стратегия, тогда он проваливает.
Ну и, кстати, сколько-то можно же в этом побыть?
Можно, но не больше 2 недель, потому что потом это технические депрессии выгорания.
Ну вот у меня вопрос тогда к этой девушке, например, которая заходит на страницу парня, с которым она рассталась, она это делает, чтобы что? Вот мне кажется, надо отвечать на этот вопрос. То есть, именно, чтобы именно. Что?
Чего ты хочешь достичь? Чтобы убедиться, что ему плохо без нее.
В том числе, это вот тоже то, что хотел сказать. Иногда, чтобы пострадать, вот он, как ему хорошо, мне плохо, это прям мозг проваливается в эти страдания. Ему кажется, вот сейчас же все увидят, как мне плохо. Это такая очень абстрактная, ну, нерациональная, но очень явная мысль. Либо же действительно найти там причины, как ему на самом деле плохо. Потому что, опять же, как только нам плохо, моментально кому-то еще должно стать плохо, чтобы нам стало немножко полегче. Те самые социальные долги. Когда мне хорошо, хочется, чтобы было хорошо вместе. Когда ты мне сделал плохо, я хочу, чтобы было плохо тебе. В том числе. И вот если он там действительно у него там черная аватарка.
И видео, где он плачет.
О, это прям мозг говорит, давайте еще.
Мы про хорошо, что мы расстались.
Да, да. То есть мозг за это будет награждать нам вот этим, ну, в кавычках, нездоровым дофамином.
А если у вас общий круг знакомств, и ты вроде бы и не хочешь о нем говорить, но как будто бы все с тобой обсуждают.
Ну, это будет тяжело. Ну, если на рану давить, больно будет. И опять же, по-хорошему, постоянно, это настоящие друзья или нет. По-хорошему, если мы друзья, мы друг друга уважаем, то любой человек должен иметь право сказать, что, ребята, слушайте, мне больно, давайте эту тему не поднимать. Мне кажется, взрослые люди, ну, большинство должны как-то понять, прислушаться.
Ну, а как будто людям, наоборот, хочется выговориться и хочется об этом поговорить.
Ну, если хочется, давайте об этом поговорим.
Тогда таким образом они чувствуют, что какая-то все-таки связь с этим человеком снова есть, мы о нем говорим, ему хочется, чтобы он был в их жизни хотя бы в виде разговоров о нем.
Нет, ну, опять же, чаще всего, когда кто-то ушел, разговоры о нем очень негативные. Это тоже позволяет вот, удовлетворить тот самый социальный инстинкт. То есть вот мы были вместе с ним как стая, а теперь
мы разошлись, собрались.
А теперь он меня бросил, теперь мне нужно почувствовать, что у меня новая стая, мы с подружками,
помягче
сказать, под просекой, его там обсуждаем, какой он был, оказывается, козел. И вот это те самые моменты, вот то, о чем я говорил в самом начале, где мы показываем мозгу, что можно получить дофамин не с помощью этих отношений, а с помощью чего-то другого, с помощью друзей, с помощью какой-то беседы. Это как, мне очень нравится метафора, все же, наверное, в детстве по деревьям лазали. И вот
это Ольга точно.
100%. Я и сейчас.
На дереве. Вот. Это как будто мы залезли уже очень высоко, держимся за ветку, и она начинает ломаться, она высохла, она там сгнила вся, и другую мы нащупать пока что не можем. И вот если мы держимся за эту ветку, другой у нас нету, мозг не заставит нас ее отпустить, не заставит. Не позволит нам ее отпустить, потому что гравитация, мы упадем, там и ударимся. Но как только мы нащупали другую ветку, мы без проблем эту отпускаем. И вот источники дофамина – это как те самые ветки. Если мы в отношениях, то моя основная ветка, за которую я держусь, это вот этот человек. Он меня оставил, уже все понятно, там по его вине, по чьей угодно вине, неважно. Ветка сломалась, а мы все пытаемся ее нащупать. Это больно, страшно, и мы там балансируем на этом дереве. Но как только мы нащупали новую ветку в виде друзей, видя там посмеяться, то же самое просека попить, в кино сходить, попить, поесть пиццу и так далее, то мозг начинает понимать, боже мой, оказывается, и там у нас классно, и там классно, поэтому это и есть те самые способы выйти из этого.
Ну, это же правда, это целое искусство уметь отпускать человека. Ведь так же бывает, что, ну, наверное, на момент начала отношений оба человека, которые их начинают, они не проецируют, что в будущем они расстанутся. Конечно. Наверное, они так или иначе рассчитывают построить какие-то хорошие отношения, ну, а-ля там, пока смерть не разлучит нас. Угу. И вот в какой-то момент один, не знаю, ощущает, что, может быть, чувства ушли или что-то не так, и от него исходит инициатива расстаться, а второй вот как раз пытается держаться за эту ветку всеми путями, говорит, как же так, все же было хорошо, и вот вдруг...
Для него это вдруг. Для, да. для
а
того,
второй, наверное, что заходил в нашу
А для другого
да,
это
годами
случился
шел.
Накопительный да. эффект. Да-да-да, чтобы да, все не было хорошо. И вопрос в том, когда было в последний раз хорошо, и было ли хорошо. И просто в связи с этим такой вопрос. Как научиться, не знаю, может быть, донести до человека, от которого, скажем, ты уходишь, что надо, что на тебе жизнь не заканчивается, надо уметь отпускать?
Донести – очень красивое слово. Если бы кому-то что-то можно было бы донести, я всем давно все донес, мы жили в прекрасном мире.
Ну, наверное, человек думает, что еще все можно вернуть. И он думает, что, ну, вот сейчас ты побесишься, перебесишься, куда-то там сходишь налево и потом еще левее, и потом ты поймешь, что...
А потом
меня
обратно вернут мой дофамин.
Да, потому что ты поймешь, что вот на самом деле вот он, твой дом, вот здесь тебе всегда рады.
Ну, так действительно бывает, на самом деле. Ну, не всегда, но иногда, да. Вот, ну, то есть, да, объяснить не получится. Попробуйте ребенку что-то объяснить. Ну, тоже так себе идея. Уж тем более, ну, взрослому тоже. Все понимают, но почему-то не это самое. Повторюсь, мозг автоматически. И, к сожалению, до тех пор, вот, допустим, тот, кто уходит, он видит, что второму человеку плохо, которого оставили. По-человечески, несмотря на то, что он больше не вместе, не хочется ранить человека. И человек начинает по-мягкому. Ну, хорошо, давай встретимся, поговорим. Давай я тебя об нем пожалею. И тот человек, который страдает, он может начать считывать это, что, о, у нас опять все меня обнимают, у нас как бы все наладилось. Но и тут тот человек, который ушел, он опять понимает, что, боже, я ж не это имел в виду. ну, то есть целая Санта-Барбара. То есть, когда оно уже случилось, и человек уже застрял вот в этих отношениях и не может отпустить, на самом деле уже немножко слишком поздно. Оно будет по-плохому.
Да-да.
К сожалению, вот нужно, есть хорошая фраза, нужно понимать, это не выбор между хорошим и плохим. Если бы можно было по-хорошему, то там бы по-хорошему давным-давно все порешали. К сожалению, это выбор между плохим и очень плохим.
То есть расстаться с друзьями не получится.
Хорошо, если получится, тогда проблемы нету, тогда нам не нужно это обсуждать, расстались с друзьями и как бы все. Ну, с этим к психологу не ходят. Если там вот и проблемы, и слезы, и не уходи вот это вот, то, скорее всего, по-хорошему уже ну, не будет.
Слушай, а расстаются с друзьями, получается, если оба разлюбили? Потому что если кто-то один все еще любит, а второй разлюбил, то там же по-любому драма.
Вот не обязательно, это вот как раз связано с твоим вопросом предыдущим. Идея, вот что я пытаюсь донести, идея не в том, чтобы вот мы сидим, едем в этом вагончике, как я это называю, тут мы расстались, и тут все друг другу что-то донесли, или психолог что-то сказал, все-таки, ой, мы поняли, не надо страдать, нужно быть счастливым, так не будет работать. Идея именно в том, чтобы уже на этапе отношений не проваливаться в другого человека. Не проваливаться в эти отношения с головой. Как бы приятно это ни было. Вот когда нам по 18-19 лет, там все это бабочки в животе, мы там ничего нам больше не нужно. Но по мере того, как мы взрослеем, мы начинаем понимать, что и жизнь, и отношения, по сути, мы вынуждены на них смотреть, как на бизнес-проект. Здесь какие-то требования друг к другу.
Кастинг.
Какие-то сроки, кастинг тот же самый и так далее. Нам придется договариваться, ставить дедлайны с теми же самыми, если у нас там или дети, или банально, как мы выходные проводим. У нас не получится жить в отношениях вот просто потому, что мы любим. Это вот та самая, опять же, реальная работа. И вот всегда говорю, что такое любовь, это фраза, мозг. Когда мы говорим «я тебя люблю», мозг под капотом говорит «ты мне, блин, должен». Это требование. Что мы хотим от другого человека, это удовлетворение наших базовых потребностей. Рациональной, социальной, эмоциональной.
А как же, что любовь – это про то, чтобы не брать, а отдавать? Что я люблю, и мне хочется для этого человека делать все.
Ну, тогда он ушел. Раз вы его любите, будьте счастливы, что он ушел, потому что ему теперь хорошо. Это красивая теория, которая не работает. Ну, правда. Она классная для книжки, там, для кино. В реальности она очень эгоистична.
Для статуса в соцсетях.
Ну, например, да.
Не я потерял, а ты потерял.
Ты потерял в том числе. Мы эгоисты в хорошем смысле, но буквально. Многим, опять же, моим клиентам это не нравится, когда я это вот так вот говорю, они говорят, ну, может, все эгоисты, а я вот нет.
Эгоист – это человек, который себя любит больше, чем меня.
Я им всем говорю, давайте мне 2000 на счет переведем, пропадают все альтруисты. Что такое? Да, то есть мы эгоисты, мы в отношениях для себя, ну, в хорошем смысле. И вот что я имею в виду, когда говорю не проваливаться в другого человека. Отдавать отчет в том, что я в отношениях для себя, и этот человек в отношениях не ради меня, он тоже для себя. И вот когда мы в состоянии убрать это волшебное слово «любовь», которое не работает, и посмотреть на отношения как на социальный договор, я от тебя что-то хочу, ты от меня что-то хочешь. Поэтому нам нужно это выложить на стол переговоров, договориться, увидеть, ты мне там это даешь, не даешь, и в другую сторону. То тогда это перестает быть вот такой вот драмой. Тогда на это можно посмотреть как на что-то более рациональное.
Как на смену работы.
Именно. Это тоже неприятно. Но никто не будет ходить, и, боже мой,
верните,
я вам цветы принес. Наверное, есть такие, да, но это тоже не совсем, скажем так, адекватное, здоровое поведение. Вот, когда мы начинаем на это смотреть более, что ли, практично, это не вся моя жизнь, это не конец света. Для моего мозга это способ получать дофамин, коих много. Если я на секундочку оглянусь, то тогда это становится, ну, есть такое слово в английском языке, manageable. С этим можно справиться.
Uh-huh.
Вот. И, кроме того, помимо вот этого человека, с которым мы собираемся идти по жизни, у нас должны быть собственные способы удовлетворять свои потребности. Те самые три базовые потребности. Рациональная, социальная, эмоциональная. То есть рациональная. Должна быть своя работа. Очень важна независимость для мужчины и для женщины. Потому что, тоже приведу пример, приходит женщина и рассказывает, что у нее муж бухает, изменяет, бьет ее, начинает бить детей. И фраза мне запомнилась. Я с этим не согласна. А, давайте его приведем к психологу, чтобы психолог ему объяснил. А то он же ж не понимает. Так, все он понимает. Просто выясняется, что эта женщина никогда в жизни не работала. Он взял ее финансово в заложники. У нее ни мама, ни папа, ей некуда идти. И он, это первый, кто прекрасно это понимает. Поэтому он у нее на глазах пьяный может разговаривать с любовницей. Все прекрасно понимают, что она никуда не денется. И то, что она с этим не согласна, всем глубоко наплевать. Я могу быть с этим тоже не согласен, но мужу пофиг на это все. Вот, то есть первое, хоть какая-то базовая финансовая независимость, чтобы если человек переходит черту, можно было собраться и со дня уехать куда-то, а не цепляться, давайте ему объясним, как же так. У нас же там любовь. Второе – это социальная зависимость, тот самый второй социальный источник дофамина. Помимо этого человека в моей жизни должны быть другие люди, потому что мозг очень реагирует на людей, и если кроме этого человека у меня других людей нету, это прям конец света. Мозг будет казаться, что он один, его оставили в лесу, он помирает, что угодно, только верните мне вот этот источник дофамина. Там должны быть другие люди.
Подружки с просека.
Подружки с просека, друзья, с которыми можно пойти там.
Друзья с просека.
С просека, да, абсолютно. И вот эти, что я запрещаю тебя общаться там с друзьями, они дебилы, с подружками они там, вот это все. Плохая история, потому что человек рискует остаться один, и им очень легко будет манипулировать. И что, я уйду, ты останешься один, и все. Точно так же некоторые мужчины говорят, я запрещаю тебе работать с моей женщиной, не будет работать. Классный способ взять ее в заложники.
Кстати говоря, в Инстаграме бывают попадаются какие-то сторис, значит, там так, что две фразы, которые говорят о том, что это настоящий мужчина. Значит, вот тебе карточка, и ты,
люблю,
значит, ни в чем
куплю.
Себе не отказывай, да. Ага. И второе, никогда больше не работай. И я подумал, ну это на самом деле, это очень крутой манипулятор, так говорит,
да,
а не крутой,
да,
мужчина.
Это добровольная сдача себя в рабство.
Да,
потому,
да,
что как только я делаю что-то, что хочу я, у меня забирают карточку, и у меня нет варианта.
И у тебя нет работы, и все.
И все, да, абсолютно.
Никита, а как принять факт, что меня разлюбили? Вот, то есть, как будто бы, получается, я недостойна любви, и ну, как можно?
Моя задача быть не милым, а честным.
Давай.
Это будет звучать грубо, если так, очень грубо, с точки зрения психологии. Сначала нужно принять тот факт, что меня никогда и не любили.
Ну, почему? Ну, наверное, любили вначале.
Но, опять же, что такое меня любили? Человек от меня получал что-то, что хотел. Как,
ну,
только я перестаю...
Была это... любовь, видимо.
То есть, это любовь была не для меня, а для него. Да при чем тут я к этой любви?
Не, ну как, ну смотри, в начале отношений у всех же чувства, у всех гормоны, всем, мы там сидим до рассвета, нас просто не угомонить, мы готовы обсуждать все, что угодно, любую ерунду, и бежим навстречу, и в любую погоду,
так
и
это я
в другой
люблю.
Город. Не, ну почему, нам навстречу бегут?
Да, а зачем они это демонстрируют? Потому что они получают от нас дофаминовую зарплату.
Ты куда-то все в денежные отношения переводишь.
Я пытаюсь на это смотреть практично, иначе мы будем говорить про вот это вечное, абстрактное, ничего не, и мы заблудимся в трех соснах. Окей.
Что любви не существует вообще, есть только
у нас есть красивое слово «любовь». Да, она не работает. Если бы любовь работала, у меня бы работы не было. Все бы ходили и любили друг друга, это же любовь.
Вот почему Никита так говорит, потому что ему нужна эта работа.
Любовь – это красивое слово. Под этим красиво. Хорошо, анекдот.
Давай. Заходит в бар.
Психолог. Парень с девушкой занимается сексом. Девушка говорит: «Вася, ты меня любишь?» Он говорит: «Так а я что делаю?» Термин один и тот же. Имеют в виду они совершенно разные вещи. У каждого в голове это слово «любовь» означает что-то свое. Точно так же у нас. Вот когда он говорит, меня любят, меня... Что это значит?
Хорошо, ты была нужна и стала не нужна. Как
вот,
с этим справиться?
Вот. А это уже не... совершенно верно. Это немножко точнее. Это не просто любят, не любят. Я была нужна ему, сейчас я не нужна. Это будет больно. Но самое... И да, с этим нужно пострадать, с этим можно пострадать. Попить просеку, поплакать, там, пережить эту боль.
Ну и правда же, прости, что это расставание, это ведь следствие. То есть должна быть причинно-следственная связь. И для того, чтобы прийти к тому, что я не нужна, значит, был какой-то
что
ряд
причин.
Что от
меня было нужно? Что я давала? В каком виде? Именно, именно. То есть я в эту сторону
может
как
быть,
бы всегда веду.
Чего-то я перестала давать.
Может быть,
давать.
Что-то я действительно перестала давать.
Вы что, просто перестала давать.
Такое
может,
тоже бывает, кстати.
Давать, очень быстро уйдет человек. Конечно. То есть к чему я все это веду? Можно ходить и страдать, но если мы не дадим мозгу другую, скажем так, задачу, более важную, он будет продолжать скатываться вот в эту стратегию новорожденного. Я страдаю, мне плохо, спасайте меня. Когда мы начинаем практично к этому подходить, что от меня хотели, что я там давала, не давала и так далее, какие выводы я могу сделать из этого расставания, то тогда это расставание становится не травмой, а опытом. Или мудростью, можно так сказать, совсем громко говорить. То есть я... всегда прям говорю, такое это может громко немножко звучать, но когда приходят к психологу, наша задача с клиентом это не просто об этом поговорить там и так далее, в идеале привести эту трагедию, эту драму к тому, чтобы человек в итоге сказал: «Боже, я благодарен, что это случилось, я что-то понял про себя, про эту жизнь». В идеале сделать из этого какие-то выводы. Тогда выводы и польза от этого будет перевешивать боль от этого. Тогда можно сказать, что эта травма, ну, она не останется в прошлом, но она работает на нас.
Это, как говорят, я думал, это счастье, а это очередной, блин, опыт. Да?
Ну, да, но сделать так, чтобы это было... Я думал, что это не счастье, а это точно так же очередной опыт.
А скажи еще, вот мы сейчас взяли ситуацию расставания двоих людей, и сейчас мы нагрузим еще дополнительными предлагаемыми обстоятельствами. Что если у этих людей сегодня есть общая ипотека, у них есть общие дети, и тут вмешиваются все вот эти сложные моменты.
И они вынуждены общаться, они не могут изолироваться.
Да.
Что делать?
Вот тогда именно такие люди чаще всего приходят к психологу на семейную консультацию.
Потом, они вдвоем приходят?
Ну, как правило, часто. Иногда бывает так, что кто-то кого-то привел, но я это проговариваю. Что если ваш партнер не хочет, вы его тянете за руку, то мы тратим время и деньги. Я не против, что он посидит, глядя на часы, чтобы свалить поскорее, потому что его сюда просто притащили. Мне ваши деньги не помешают. Но
ты тогда такой медиацией занимаешься.
Но мне,
да?
будет мне самому будет некомфортно. То есть я об этом говорю с открытыми картами, что оно будет... Я не могу кого-то уговорить хотеть быть с кем-то. Я вон Дженнифер Лопес пытаюсь говорить, чтобы она за мной на вертолете прилетела. Даже на письме не отвечает. Что делать будем, понимаешь? Вот. Оно работает только если оба боятся друг друга потерять и оба хотят это сохранить. Оба боятся вот этих вот последствий. Вот. И, как правило, это и становится мотивацией. То есть у меня есть прям такая, скажем так, концепция, я называю, пирамида отношений. Три этапа. На первом этапе договор. Что мы друг от друга хотим, те самые хотелки. Для меня любовь – это когда? И, пожалуйста, список.
Это ты говоришь об отношениях, которые еще пока существуют?
Это в общем,
или о тех, которые уже в прошлом?
Нет, это даже те, которые в прошлом, там это работало вот по этой вот
схеме. То есть для меня любовь – это список действий, да?
Да.
В каких действиях
это
выражается?
Не просто любовь и внимание, я чувствую любовь и внимание, когда? Комплименты, там, уважение, ну, опять
подарки.
Уважение, подарки, например, там, тут же секс, или что-то еще.
В виде подарка, может быть,
да.
Например.
Праздничный.
Абсолютно, да.
Бездой.
Второй этап, когда каждый из партнеров понял, что я в отношениях для себя, чтобы получать вот это вот по списку, вот он мой дофамин. Второй этап – это коммуникация, когда нам об этом нужно поговорить безопасно. И, собственно, это процентов 90 то, почему отношения вообще заканчиваются. Проблемы с коммуникацией. В детстве никто с нами не говорил о проблемных вещах, ну, как-то нормально и безопасно. Любые вопросы поднимаются через призму. А ты подумала, почему ты это сделал?
Вот это какие-то вот взаимные упреки идут.
Взаимные
вот
упреки,
ты мне не уделяешь внимания, а ты мне тоже не уделяешь внимания.
И все. Ломается нафиг, да. И в итоге...
Или вообще не разговаривают люди, так, просто копят.
Это как раз к этому приводит. Я пришел к человеку, чтобы попросить дофамин, потому что я в отношениях только ради дофамина. Технически. А мы поссорились в итоге. Я же не хотел ссоры, я дофамин хотел, и он не хотел ссоры. В итоге в следующий раз я терплю. Я терплю, терплю, оно копится. Все равно какой-то триггер. Еще больше всего вываливается. Мы опять терпим, в итоге 5-10 лет прошло, и мы понимаем, что мы уже живем в разных комнатах, мы боимся поговорить, называем это счастливый брак, что типа это ради детей. Проблемы с коммуникацией. И опять же, вот работа психолога, это не говорить, вот как третейский судья, вы правы, вы не правы. Надо так, не надо так. Задача психолога, у меня не может быть моего мнения, как правильно, как надо. У каждого свой договор. Моя задача помочь этим парам поговорить о проблемных вещах, не скатываясь в эмоции, без обвинений. Мы делаем фокус на том, что мы не обвиняем, мы делимся своей болью. Там есть такая, ну, банальная тема, iMessage, я сообщение. Мы не тыкаем, ты плохой, потому что то-то, то-то. Когда я вижу, что происходит то-то, то-то, мне больно. То есть посыл тот же самый, но обертка гораздо более такая безопасная. Вот, это второй этап. Что я хочу? Второй, коммуникация, донести друг до друга, что мы хотим. Третье последствие. Что будет, если нет? И вот, собственно, приходят, когда уже дошли до этих последствий и испугались. Потому что до этого мы не получили, мы не разошлись, ну, мы поссорились, потом опять помирились, никто никуда не делся, и создается иллюзия, что реальных последствий не будет, поэтому зачем стараться? Постоянно сравниваю это с примером работник-работодатель. Если я хожу на работу, но сижу там, играю, YouTube смотрю или в компьютер играю, на меня поругались, сделали выговор, сделали замечание, то я не вышел, то я что-то еще. Со мной поссорились, я с ними поссорился, но меня не уволили, зарплату не заплатили. Та сторона продолжает выполнять свои условия договора, а я уже не выполняю. Буду я что-то менять, если последствий нет? Складывается. Вот когда я это объясняю клиентам, они говорят: боже мой, это же про меня.
То есть надо собрать чемодан, да, чтобы более доходчиво было?
Это неизбежно. То есть мы до этих последствий докатимся так или иначе. Мы можем терпеть, заметать под ковер, но, как всегда говорю, как только на горизонте появится кто-то, кто дает мне дофамин, мой мозг автоматически туда прыгнет, мы его не удержим. Просто проблема, если это случилось через 20 лет.
Угу.
Мы это заметали под ковер, мы терпели, а теперь у нас последний шанс. Либо я сюда, либо туда, а потом я понимаю, либо я вообще нафиг никому не нужен. И вот эта проблема, это заставляет людей метаться, делать эмоциональные какие-то решения, выборы и так далее. Когда же мы в состоянии об этом всем поговорить с открытыми картами, прям буквально, что, чувак, я с тобой не ради тебя, я с тобой ради себя, вот мой список. Я отдаю себе отчет, что ты со мной не ради меня, ты ради себя, покажи свой список. Давай сядем, посмотрим на эти списки, как мы хотим это делать. Потому что я тебе гарантирую, что если я это не получу, как только кто-то на горизонте мне начнет это давать, я себя не удержу. И это не шантаж, не манипуляция. Я делаю тебе одолжение, чтобы не было сюрпризов. И вот, на мой взгляд, когда мы начинаем подходить к отношениям именно вот так вот с открытыми картами, без иллюзий про любовь, мы эгоисты, мы что-то хотим, пожалуйста, вот список, вот что будет, если нет. Все становится понятно. Нам не нужно дожидаться, пока пройдет 10 лет, пока эти все драмы на глазах у детей, все эти чемоданы и так далее, и так далее. Нам достаточно нескольких серьезных ссор, чтобы понять, как оно будет. И уже боясь потерять друг друга, боясь проходить через это все, мы будем готовы играть по правилам. То есть последствия заставляют нас играть по правилам.
А если вот эта боязнь потерять другого, она есть у одного человека, второй человек уже прям четко настроен уходить, и, например, тот человек, который хочет спасти отношения, он говорит, идем к психологу, но по факту у них цели разные. Если она к психологу хочет пойти для того, чтобы как сохранить ее запрос, эти отношения, а у него, например, если у них дети, как эти отношения завершить так, чтобы дети там не получили психологической травмы?
Ну, вот это то, о чем я говорил, я такое очень часто вижу. Вплоть бывает до того, что, ну, до смешного доходит, что женщина уже вот прям говорит, все, оставьте меня в покое, они уже разъехались, и мужчина прям переводит нам еще деньги, оплачивает, он ей говорит, я уже оплатил, поэтому иди, что, по сути, является манипуляцией, ей это нафиг не надо. Она приходит, я говорю, что вы пришли, она говорит, за меня заплатили, я не знаю, окей. А у меня такая тема, что я сначала по отдельности приглашаю, только потом вместе. Отчасти по отдельности, чтобы убедиться, что каждый из них вообще хочет это сохранить. Если человек приходит и говорит, я сюда пришел, потому что за меня заплатили, меня уговорили, так-то я ничего не хочу, я говорю, спасибо, мне есть чем заниматься. То есть, я правда, я не беру деньги, мы прощаемся. Ну, не могу я сидеть за 100 евро, разговаривать про погоду, просто потому что там заплачен.
Хотя есть некоторые люди, которые так и делают.
Ой, я бы мог сказать, что у вас все плохо, давайте ко мне 2 раза в неделю, 5 лет подряд. Хорошо для моего бюджета, не очень хорошо для их. Ну, как-то терпения не хватит выслушать это все. Вот. И да, то есть бывает так, что человек как бы использует вот эту схему, вот они когда вдвоем приходят, он не дает сказать слово, он садится ей на уши и начинает ей объяснять, почему она должна быть с ним. И я начинаю понимать, что он ее сюда притащил, чтобы, по сути, она никуда не делась из моего кабинета, чтобы еще раз попробовать ей объяснить. А ей уже нафиг ничего не надо. Но мне приходится перебивать и говорить, извините, что вы делаете? Ну, так 21 век, так больше нельзя. Это 200 лет назад там можно было.
А что, кстати, делать, вот если так или иначе уже происходит расставание, и есть дети в этой паре, каким образом до детей это донести, чтобы их не травмировать или травмировать наименьшим образом? Потому что часто бывает так, когда, там, скажем, да, инициатор уходит, и там, если остается женщина с детьми, то она начинает детей настраивать против.
Например, папа плохой.
Папа плохой, да-да-да, папа нас бросил.
Очень важная разница, чтобы детей не травмировать вообще или травмировать по минимуму. Потому что, опять же, регулярно получаю звонки, мы вот разводимся, как сделать так, чтобы не травмировать. Не получится. Как сделать так, чтобы, ну, не знаю, прыгнуть с 3-го этажа и не повредиться? Ну, не получится. Это будет травмой и для обоих супругов, и будет травмой для детей. Идея как раз-таки в том, чтобы не сделать это хуже.
Чтобы минимизировать эту травму.
Минимизировать эту травму, совершенно верно. И опять же, что значит хуже? Ну, самое страшное, это когда люди разошлись именно врагами, начинается вот эта манипуляция детьми. Вплоть до того, что, не знаю, мужчина говорит, что окей, я тебе все оплачу, ну, там, семья, допустим, из России, например. Он говорит, я тебе все оплачу, только оставайся в Европе, чтобы ребенок вырос в Европе. Не надо ни работать, ничего. Назло ему женщина просто уезжает в Россию, чтобы мужу было больно.
Чтобы он был подальше от детей.
Чтобы он страдал. Угу. Потому что он хочет, чтобы семья была, ну, чтобы ребенок жил.
Потому что он козел, он бросил, он козел, будет страдать. Да.
В итоге кто страдает? Страдает ребенок в этих детских садиках без подогрева. А мужчина новая семья, и все классно.
Да, кстати, почему-то женщина, ну, не обязательно женщина, и мужчина тоже, наверное, тот человек, который начинает манипулировать детьми, он этого не понимает и не осознает, что он сам вредит ребенку, мне кажется, даже больше.
Да, да.
У него просто нет других каких-то...
рычагов влияния.
Ну, вот опять же, это то, о чем я говорил. Когда нам плохо, нужно, чтобы стало получше. Самый простой способ, чтобы мне стало получше.
Чтобы другому стало
чтобы другому
хуже.
Стало хуже. Вот эти бабушки около подъезда, у них все проститутки-наркоманы. Почему? Потому что как только они плохие, я по сравнению с ними хороший.
Угу.
Доза дофамина.
Кроме терапевта, потому что она может пригодиться.
Ну, да. Хотя тоже, если не помогла, не выписала нужные таблетки, то тоже та еще дрянь.
Так а как, если вернемся, Никита, как минимизировать эту травму с детьми?
Ну, собственно, мы вот об этом и говорим, что нужно было... Мне приходится объяснять, что да, у нас у всех иллюзия спасителя, что нам никто не должен. Что мы не ищем виноватых, что если искать виноватых, то и мы виноваты, и наш партнер виноват, и наши родители, что нас такими сделали, и государство, и Адам с Евой. Мы не ищем виноватых, чтобы убрать вот это вот чувство вины. Когда мы понимаем, что это просто потребности, за которые мы гоняемся, что мы не всегда правильно о них можем поговорить, что мы не всегда их сами понимаем, мы начинаем понимать, что мы не враги, что мы боремся не друг против друга. Мы скорее боремся против собственного мозга, который подсовывает нам какие-то те самые иллюзии, те самые ожидания, идею, что и так все понятно, зачем об этом говорить. И когда становится понятно, что да, мы ехали в этом вагончике, но забыли, что им нужно рулить, что нужно общаться, искать свои требования, доносить их друг до друга в безопасном виде, потому что никто нам об этом не говорил. Становится понятно, что мы разошлись не потому, что кто-то плохой, а потому что мы не умели играть в этот социальный договор. Нам никто не объяснил правил. Что оно, скорее всего, развалится так или иначе. И раз оно так случилось, опять же повторюсь, мы вместо поиска виноватых пытаемся из этого сделать какой-то вывод. Что раз оно так случилось, я понимаю, а вот почему он так себя ведет, вот почему мне так плохо. Появляются ответы, что не просто плохой там, плохая, там, все мужчины такие, все женщины. Мы тут не договорились, там у меня была иллюзия. Бывает так, что они вообще и помириться могут, а бывает так, что они понимают, ну окей, раз оно так случилось, и у каждого есть какой-то свой градус вины, то что нам тут выяснять? Если мы и вправду хотим это делать ради детей мы должны там раз в год встретиться на день рождения, тут ребенок у папы пожил, там у мамы, и самое худшее, что может быть для ребенка, когда мама говорит, что папа плохой, а папа, что мама плохая. И вот когда мы об этих вещах говорим с открытыми картами, про боль, про неудовлетворенные какие-то потребности, там еще куча из детства проблем. Когда люди, в принципе, начинают понимать свою психику немножко глубже, свои реакции, то становится понятно, что искать виноватых бесполезно. Что агрессия – это такой тот же самый быстрый дофамин, после которого тем становится еще хуже. И когда человек получает источники более, опять же, постоянно используют термин, более качественного дофамина, с помощью понимания, с помощью друзей, с помощью там, поддержки, то там не нужно скатываться на это обвинение, на то, чтобы самоутверждаться за счет друг друга.
То есть надо дать время человеку.
Время и альтернативные пути.
Найти ей подружку с просеком.
А как с ребенком говорить? Вот как его поставить в известность о том, что вот папа с мамой, что, как объяснить? Не любят больше друг друга или как?
Вот так с открытыми картами.
Или говорить, что папа сейчас, у него там другая работа, и поэтому он не будет здесь жить, или надо говорить правду?
Мое мнение, нужно говорить правду. Потому что, опять же, доходит вплоть до абсурда, где люди не живут уже вместе 5 лет, у них уже у каждого своя семья. Они раз в неделю, каждый отпрашивается у своей семьи, чтобы встретиться в кафе с ребенком, чтобы для него играть в спектакль, что мы папа с мамой, которые любят, на протяжении 5 лет. Потому что они до 18 лет так играть будут. Потому что, знаешь, вообще-то вся твоя жизнь обман. То есть ребенок 5 лет уже либо с папой, либо с мамой, но иллюзия, что они вместе. А у папы и мамы новая семья. Как из этого выходить?
Просто тоже, знаешь, когда ребенок, там, условно говоря, ставит вопрос родителю, который уходит или ушел, там, условно, папа, а ты маму любишь? Или там, например, что вот я загадала желание там, на праздник, чтобы наша семья объединилась. то как бы как с ребенком вести дело?
Ну, это же тоже такая манипуляция с точки зрения ребенка. Не в плохом смысле, но...
Ну, да. Ну, тем более, что надо понимать, что этот ребенок, он также под влиянием другого родителя, который его настраивает на определенные вещи.
Окей. То есть, еще раз повторюсь, по-хорошему не будет. Дети будут плакать. Но важно понимать, что чем младше ребенок, тем более он адаптивен. Дети действительно лучше могут адаптироваться и к уходу родителя, и к смерти. У них прям мозг заточен на адаптацию. Mm. Он поплачет, но в тот момент, как он плачет, это то же самое, как, опять же, приведу пример, как мышцы после спортзала болят. Это значит, что мозг адаптируется под новую реальность. Когда ребенку уже лет 12, после 12, это гораздо тяжелее. У него уже устоявшаяся картинка мира, и таким образом мы ее, ну, более, что ли, рушим, так сказать. Но, с другой стороны, родители меньше нужны после 12, там, подростковый период и так далее. Самое худшее, повторюсь, на мой взгляд, это когда мы начинаем вокруг ребенка эти танцы с бубнами, нет, мы все еще вместе, нет, папа улетел на Луну, там, и так далее. И по мере того, как ребенок подрастает, он же, ну, начинает понимать, тем более сейчас дети очень в раннем возрасте все очень хорошо понимают, начинает понимать, что его держат за дурачка. Какие отношения у него будут с этими родителями, которые с ним как с каким-то с котенком. Ой, смотри, там белочка побежала, папа ушел. Ну,
к белочке.
Да.
А у мамы теперь белочка из-за этого.
То есть проблема, мне кажется, именно в том, что родители сами не дружат со своими эмоциями, они сами боятся их почувствовать, боятся это признать, вот это что ли, поражение, что-то еще. И абсолютно не понимают, как... быть эмоциональными, как говорить о эмоциональных вещах с ребенком.
Угу.
И, ну, мне кажется, что наоборот, опять же, моя задача помочь людям использовать эти ситуации как для себя такие, ну, что ли, ну, тренировочные моменты. Что нам нужно научиться с ребенком говорить про проблемы, друг с другом про проблемы. Потому что если в этих отношениях мы не научились говорить про проблемы, если мы уже разошлись и ребенку не можем сказать правду, как я собираюсь начать новые отношения, где все должно строиться на игре в открытые карты, на отношениях, если я не могу со своим собственным ребенком поговорить о проблеме, мне приходится его обманывать.
Ну, ребенок тогда начнет думать, что, ой, ты маму разлюбил, ты, наверное, и меня разлюбишь.
Нет, маму разлюбил, тебя не разлюблю. С мамой мы расстались, а ты моя дочка навсегда. Словами из рота в рот, как говорится. Ну, правда. Никакой магии. И да, это будет тяжело, но оказывается, что так можно. Когда люди об этом говорят, и оказывается, что земля не налетела на небесную ось. Да, это тяжело. Да, мы больше не живем вместе. Но вот тут мы встретились, тут мы на неделю у меня пожили. Что, оказывается, жизнь не закончилась. Оказывается, так можно. Это по-новому, это по-другому, но к этому тоже можно привыкнуть. То выясняется, что, ну, обманывать друг друга и притворяться. Можно играть с открытыми картами. Неважно с кем, с ребенком, с работодателем, там, между мужчиной и женщиной и так далее. Нам нужно научиться играть в эту очень простую игру с открытыми картами. Первый этап – договоренности, что мы хотим друг от друга. Второй этап – коммуникация с открытыми картами, где мы знаем, что мы, да, это может быть неприятно, но по-другому мы это не донесем. И номер три – что будет, если нет? Последствия. И вот когда мы начинаем смотреть на любые отношения через эту призму, оно становится просто и понятно. Становится понятно, что делать, мы не даем мозгу разбегаться по вот этим вот «а что если, а что если?». Никто не знает «а что если». Точно известно, что будет, если врать. Не будет доверия.
Никита, а как понять, что расставание неизбежно? По каким симптомам? Ну, вот ты упомянул, что вы спите в разных комнатах, да? Это, ну, если у вас пропала интимная жизнь, это уже значит, что все. Если вы перестали разговаривать, то есть раньше вы разговаривали часами, как у тебя прошел день, как у меня прошел день, ушел диалог. Если вы перестали просто мило целоваться, обниматься.
Я слышал хорошую, есть такой дядечка Питер, Джордан Питерсон. Он хорошо говорил, что когда вы начинаете закатывать глаза, это первый сигнал, что да, кстати, я закатываю глаза, там такой внутри микс и раздражение, и все вот этого. Это сигнал о том, что человек уже, ну, не ценен, он скорее раздражает. Мне кажется, это самый такой простой хороший показатель. Но если так немножко, опять же, глубже посмотреть, мне кажется, это как раз таки, когда становится все равно. Когда я не получаю вот этот вот кайф, любовь, дофамин, внимание, что-то еще, и мне становится пофиг.
У меня вот подружка всегда тестирует, она представляет, что у ее, ну, там, нынешнего парня появилась другая женщина. Если ее это триггерит, она его представляет прям во всех деталях, как они целуются, они раздеты, там, страсть невероятная. Если она такая, о, ничего себе, ну-ка, иди сюда, ты мой вообще-то, то тогда, значит, еще что-то есть. Если ей безразлично, она, типа, развлекайтесь, закрыла дверь мысленно у себя в голове, то все.
Это именно то, что я имею в виду. Когда мне все равно, это значит, что мой мозг не видит этого человека, как тот самый источник дофамина. Значит, он нацелен на что-то другое. И если оно так, то мы просто, мы по инерции движемся. И, ну,
сколько и это вот может длиться? Когда ты упомянул раздражение, я тоже могу подтвердить, потому что, как правило, вот вдруг ты себя ловишь на том, что тебя раздражают какие-то вещи, которые делает этот человек, там, не знаю, как он там, не знаю, забыл за собой что-то, посуду помыть или убрать там что-то, свои какие-то принадлежности. Но если так отмотать, то, в принципе, этот человек, он постоянно так делал. Но просто в какой-то момент мое тебя стало это раздражать.
Да, да, да.
То есть мое отношение изменилось, да, и я понимаю, что как-то... Я уже не готов этого прощать или что-то такое. Я более критически к этому отношусь.
Но тут я сделаю отсылку, опять же, к предыдущему подкасту, потому что очень часто вижу такую картину, особенно в последнее время, где люди приходят, что называется, проработать отношения, выясняется, что либо у одного из них, либо у обоих все симптомы выгорания. Первый из них — это та самая тревожность и раздражительность. И бывает так, что у них прежде чем им работать над коммуникацией, над всеми этими техниками, им нужно что-то сделать со своим выгоранием, потому что с состоянием выгорания учиться коммуницировать, справляться с этим всем, это то же самое, что с поломанной ногой играть в футбол. Я мало того, что гол не забью, я еще ногу доведу до состояния, где ходить невозможно. И бывает так, что они приходят за семейной консультацией, а уходят с методичками, как бороться с выгоранием и депрессией, идут к семейному врачу, просят антидепрессанты, потому что выясняется, что их вот эти вот раздражительности — это не отсутствие коммуникации, это не что-то еще, это какой-нибудь стресс на работе, недосып и избыток цифровой зависимости.
То есть секс, может быть, пропал, потому что просто выгорание.
В том числе. Оно очень сильно влияет на либидо.
Это случай, когда не выгорело.
Лучше не скажешь.
Последние два года.
А если вот, например, люди расстаются по причине того, что там кто-то кого-то поймал на измене и так далее, там появились какие-то отношения на стороне, соответственно, это очень плохой, жестокий какой-то тяжелый разрыв, но при этом, как я говорил, там есть какие-то отягчающие обстоятельства в виде тех же ипотек детей. Можно каким-то образом наладить все же коммуникацию.
Всех передружить.
Да, ну то есть каким-то образом найти рычаги, как бы привести к общему знаменателю, как людей привести к какому-то диалогу.
Ну, на самом деле, очень часто оно так и происходит. И, опять же, то есть, да, измена – это прям непереносимо, это удар по вот этому социальному инстинкту. Меня поменяли
предали.
На другого, меня предали, ушли в другую стаю, там конец света. Но тот самый рациональный инстинкт, а как же будущее, как же ипотека, как же вот это все, оно нас держит. И вот у человека прям конфликт внутри. Окей. Бывает так, ну и часто действительно так бывает, что когда это все вскрылось, то у человека, который совершил вот эту измену, там просыпается, ну, чувство вины. И для человека, которому изменили, это становится прям козырной картой. Ну, в плохом смысле. Любая ссора достается, это козырная карта. Ты от меня требуешь, а ты мне вот изменила. Ты от меня вот это хочешь, а сам ходил налево. И так далее, и так далее. Вот.
То есть это искупает как бы все мои какие-то плохие поступки.
Да,
тот факт, что ты
мне
изменил.
Я останусь, да, но теперь у меня есть вот этот козырь, и теперь все будет по-моему. Это тоже очень такой нездоровый перекос. Там еще больше шансов, что человек начнет изменять в итоге, потому что там, ну, невозможно жить с этим диктатором. Из чувства вины я должен там вот все делать.
Угу.
Но лучшее, что из этого можно сделать, это, опять же, то, что называют дотронуться до дна, оттолкнуться и выплыть на поверхность. В чем причина? Что такого мне не хватало в отношениях, что мне пришлось идти на сторону? И выясняется, что, оказывается, у человека были потребности. Просто с детства, например, его никто не спрашивал, что ты хочешь, ему все говорили, я последняя буква в алфавите, много хочешь, мало получишь. И человек даже слышать свои потребности разучился. И он там сидит, ничего не получает, и такой, ну, а мне просто скучно. Что тебе надо, мне ничего не надо. Угу. Выясняется, что, оказывается, там много чего надо. Выясняется, что они об этом не говорили. Выясняется, что, оказывается, под надзором психолога об этом можно поговорить. И окажется, что и тут мне готовы дать то, что я хочу, и там.
Или тоже. Если говорили, а человек этого не слышал, такое ведь тоже бывает, наверное.
Если
да?
не слышал, мне будут изменять, да. И что, я не думала, что для тебя это так важно, например. Я часто слышу такую фразу. Да, мы об этом говорили, но я не думал, что так важно, что он изменять пойдет. И опять же, вот эти вещи, если люди понимают, что мы не готовы расставаться, лучшее, что мы можем сделать, это использовать их, чтобы открыть глаза. Чтобы, а те самые последствия показать, вот выложить на стол переговоров. Мне от тебя нужно то-то и то-то, иначе у нас будут измены. Я этого не хочу, я хочу это получать от тебя. И в другую сторону. Что тебе от меня нужно, чтобы у тебя была мотивация давать мне.
А если расставание уже вот произошло, то каким образом, ну вот на какое-то очень плохое такое, тяжелое, каким образом, не знаю, дать людям какой-то ключ к коммуникации дальнейшей? Потому что так или иначе
иногда
у них есть общие
просто.
Дети, и они, ну по идее же, должны как-то простраивать коммуникацию.
Наверное, надо подождать, когда у второго, от которого ушли, появится тоже какая-то личная жизнь.
Бывает, что не появляется. Бывает, что появляется по-разному. Не хочу так.
Но, нет, не появляется. Но если кто-то появляется, это отпускается? Вот
да, да, это гораздо легче да? становится. Да. Угу. Опять же, по-разному бывает. Бывает так, что вот эта агрессия объединяет. Что мы вместе против моего бывшего. Агрессия вообще очень объединяет людей. То же самое. Пропаганду войны посмотреть. Вот. Иногда приходится действовать вот прям очень чуть ли не официально. То есть, когда люди не могут договориться насчет детей, насчет там чего-то еще. Есть суд, есть досудебный орган, вас тыкается. Туда прям мне иногда звонят из Лайцекайса, чтобы проконсультироваться насчет каких-то вещей. Мне иногда клиенты рассказывают то, что у них происходит, вас тыкается. То есть это очень некрасивая история. Там эти тетушки, официальная задача которых это интересы ребенка, и они прям жестко, если вы сами не можете договориться, вот ребенок неделю сюда, неделю туда. Эти родители ходят, собирают друг на друга компромат, смотрите, он на нее повышает голос, поэтому не давайте ее ему, а она настраивает ребенка против меня, поэтому не давайте его мне. Это, опять же, страдают дети, это самое, но для этого лучше не доводить. И, к сожалению, иногда приходится вместо коммуникации занимать очень такую официальную позицию. Ты забираешь ребенка, вот расписание, в 2 часа дня ребенок стоит на лестничной площадке одетый. Я жду его в 18:00.
Уход от эмоций.
Да, потому что проблема именно вот...
Когда тебе человек говорит, эмоции. Нет, этого не будет, у меня другие планы.
Тогда на этих выходных ты ребенка не видишь. Все, тогда я перестраиваю планы, и планы отменяются. То есть, либо ты играешь по моим правилам, либо нет, приходится занимать вот эту жесткую позицию. Ну, потому что либо по-хорошему, либо по-плохому.
Ну, или просто, например, мама говорит в какой-то момент условно, что ты тогда детей вообще не увидишь никогда. Понимаешь?
Нет, тогда он идет в ласты кайца, и так больше нельзя. Повторюсь, 21 век, для этого мы налоги платим, чтобы так нельзя было. Это 200 лет назад пол семьи можно было в карты соседнему барину проиграть, и никто бы слова не сказал.
То есть можно ей напомнить, если она угрожает и манипулирует, о том, что, ну, если ты хочешь прям совсем по-плохому, то
пойдем
тогда...
Пойдем в ластыкайце, да. И там нас официально государство рассудит. Вот. И когда кто-то не пришел вовремя, и так далее, мы
против...
опять идем в ластыкайце.
Если ты будешь против, я тебя проиграю в карты.
Вот сейчас так больше нельзя.
Это называется, знаешь, ты играешь в карты на жену в таком случае, от которой хочешь уйти, и тебе не везет, все выигрываешь и выигрываешь.
Ну, можно и такое представить, да. Вот, в общем, с одной стороны, хорошо, что сейчас можно официально, да, с другой стороны, тяжело, потому что, опять же, это борьба в первую очередь со собственным мозгом, собственными эмоциями. И когда мы в состоянии увидеть, что никто никому ничего не должен, мы эгоисты, ребенок для себя что-то хочет, что нам просто нужно договориться, то тогда есть шанс как раз-таки ну, выйти и перешагнуть через свое эго, поставить превыше всего ну, что ли, глобальные приоритеты, приоритеты ребенка там, или сохранения семьи, или что-то еще, и как-то учиться жить по-новому. Там придется реально переучиваться, потому что ехать по старым рельсам, мы уже все видим, куда это приводит. Нам придется строить вот эти новые рельсы. И это та самая работа, которую имеют
сложнее,
в виду.
Чем Rail Baltica.
Вот, да, это тоже занимает годы, много усилий, вот какие-то...
И, в общем, неважно, если вы хотите быть вместе или хотите расстаться, для того, чтобы как-то здорово коммуницировать, надо сказать себе, нам надо поговорить.
Вы слышали подкаст «Нам надо поговорить» на платформе talkabout.ie. С вами были Ольга Петрова, Виктор Марвин и психолог Никита Григорьев.
Да, всем спасибо.
Да, спасибо, Никита. Тема сегодня была расставание. Как нехорошо было с тобой, но придется расставаться.
Приходите на консультацию.
Верим, что ненадолго.